Первая книга царств. Урок 43, главы 28 и 29. Грядет война. Филистимляне в очередной раз решили усилить свое господство над Израилем и, несомненно, надеются убедить Саула принять вассальный договор вместо разрушения, потому что строительство империи не было их целью. Царь Гефа вызвал Давида, чтобы убедиться, что Давид будет сражаться бок о бок с ним как союзник против своей бывшей родины Израиля и против своего бывшего царя Шауля. Ответ, который Давид дал на вопрос Анхуса по этому поводу, заставил бы любого политика позеленеть от зависти, поскольку эти слова могли означать все, что хотел услышать слушатель. Для филистимлянина ответ царя Давида прозвучал как искренняя клятва верности. Он был так тронут словами Давида, что назначил его своим пожизненным телохранителем. Это назначение позволило Давиду войти в такой же тесный внутренний круг Анхуса, в каком он когда-то был при царском дворе Саула. Когда сцена с филистимлянами и Давидом завершена, рассказчик 28 главы первой книги «Царств» переносит нас на другую сторону баррикад и рассматривает ситуацию царя Саула. И ситуация, которую мы подробно рассмотрели на прошлом уроке, заключается в том, что он впал в темное отчаяние и полнейшую панику. Эта темнота, которую он ощущал, была темнота типа хошех. Хошех, само слово в этом тексте отсутствует, это еврейское слово, которое обозначает духовную тьму. Это состояние бытия, при котором Божье просветление отсутствует. Это отсутствие Бога и ощущал Саул, и на этот раз он смог идентифицировать его как таковое, и он хотел найти способ выйти из этого состояния. Войны во все века имели в себе духовный элемент, особенно это заметно по мере того, как мы углубляемся в историю. Во времена Давида то, что происходило между человеческими воинами на земле, считалось всего лишь отражением конфликта, происходящего между богами на небесах. Таким образом, прежде чем вступить в битву, земные участники обращались к своим богам за мудростью, силой и даже тактикой боя. Иногда это делалось для того, чтобы узнать о результате до того, как произойдет битва. Еврейское мышление ничем не отличалось, и поэтому, когда царь Шауль попытался уговорить Бога, который покинул его Иегову, поговорить с ним о грядущей войне, все средства были встречены молчанием, ни через сны и видения, ни даже через использование камней Урим и Туммим. В руках первосвященника царю не было открыто ни Юда, ни капли божественной информации. Это ставило Саула не только в явно невыгодное положение с военной точки зрения, но и означало, что он был предоставлен самому себе. И это нервировало его до глубины души. У царя Израиля оставался только один путь, чтобы попытаться привлечь внимание Бога через его пророка. Но его пророк Самуил был мертв, так что этот вариант также был исключен, если только Саул не сможет поговорить с ушедшим духом Самуила. Проблема в том, что если бы это вообще было возможно, спрашивать о духах умерших было совершенно противозаконно по закону Торы. Но охваченный ужасом антицарь давным-давно перестал соблюдать Божьи заповеди, кроме как на словах. Его непосредственные личные потребности
и страхи пересилили надлежащее почтение к Богу.
Давайте перечитаем часть 28 главы первой книги Царств, где раскрывается дилемма Саула.
Перечитайте 28 главу первой книги Царств с 7 стиха до конца.
Некромантка Балат-Ов, которая жила недалеко от горы Гелвуй в Аэндоре, неохотно пригласила небольшую группу мужчин в свой дом после наступления темноты. Для нее должно было быть очевидно, что это правительственные чиновники, и поэтому, когда они спросили, не согласится ли она вызвать дух определенного умершего человека для спиритического сеанса, она отказалась. Сначала она не узнала царя, но поскольку он был очень высокого роста и вел себя соответственно статусу, никакое количество потрепанной крестьянской одежды не могло его замаскировать. Женщина снизошла и процитировала трем мужчинам собственный указ царя о том, что в Израиле не должно быть никаких гаданий или некромантии, иначе преступник лишится жизни в качестве наказания. И она не собиралась нарушать закон царя. Заверив ведьму из Аэндора, что он не возложит на нее никакой вины за то, что она сделает по его просьбе, Саул говорит, что хочет, чтобы дух Самуила был вызван из Шеола, чтобы он мог получить от него жизненно важную информацию.
Интересно, что ведьма еще даже не успела услышать просьбу царя, как появилось видение великого умершего пророка Самуила. Она вскрикнула от ужаса при виде его. Он был одет в миль плащ, который является униформой пророка. Поэтому она сразу поняла, что это действительно Самуил, что подтвердило ее подозрение, что человек, который спрашивал о нем, был Саулом, поскольку цари и их пророки обычно действовали в паре. Обратите внимание, чем бы ни было, то, что появилось, это было замечено только ведьмой. Хотя практически на любой картине или иллюстрации, посвященной этому событию, Самуил изображен видимым для всех присутствующих, это было не так. Очевидно, что Балат-Ов была втянута в то, над чем она не имела никакого контроля, силой, которую она не понимала. Нет никаких указаний на то, что она произносила особые слова, воскуривала благовония или совершала оккультный ритуал. Саул сказал, что хотел бы поговорить с духом Самуила. И внезапно он появился. Ведьма, которая вызывала духов бесчисленное количество раз, не ожидала того, с чем столкнулась, мягко говоря. Без сомнения, это был Господь, который использовал это пугающее явление в своих собственных целях. Саул сказал женщине успокоиться, а затем спросил, что она видела, и она ответила, что это был Бог, выходящий из земли. Бог – божественное существо. Еврейское слово, которое она произнесла, было «Элохим». И хотя Элохим, да, это титул, который Библия иногда использует для обозначения Яхве, во всех остальных случаях это означает богов. С другой стороны, слово Элохим было распространенным термином, также использовавшимся язычниками для обозначения духов, обитавших в подземном мире. Хотя ведьма в нашей истории была еврейкой, ее профессия означает, что она приняла языческие обычаи и, следовательно, думала и вела себя как язычница. Своим упоминанием о богах она ни в коем случае не подразумевала, что появилось нечто святое или равное Иегове. Но наверняка присутствовал дух умершего человека, который обладал властью. Царь, все еще ничего не видя, низко поклонился, чтобы показать смирение Самуилу. Но призрак был недоволен тем, что его вызвали из места его упокоения. И его не впечатлило, что царь Израиля распростерся перед ним в знак покорности. «Для чего, — спрашивает дух, — ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» Это был не ответ джинна, главной заботой которого было исполнить желание своего хозяина. Скорее, это был сварливый дух, который потребовал узнать, в чем смысл его беспокойства. Шауль отвечает, что он был очень расстроен, потому что филистимляне собирались напасть. И наивно говорит Самуилу, что он пытался заставить Иегову поговорить с ним, но безуспешно. Поэтому он предпринял этот решительный шаг, чтобы Самуил мог сказать ему, что делать с предстоящей войной с филистимлянами и каков будет ее исход. Я прямо вижу, как Самуил закатывает глаза от отвращения к ожиданиям Саула. «Для чего же ты спрашиваешь меня?» — говорит Самуил. «Когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Произошло то, что Бог сказал, что Он сделает, и Он сделал это. Он отнял царство у Саула и передал его Давиду. И Самуил напоминает антицарю, что причина яростного гнева Бога заключается в том, что Саул отказался быть послушным, и особенно в том, что касается двойственного отношения Саула к амаликитянам, которых Иегова приказал уничтожить. Позвольте мне внести ясность. Времена глаголов, которые использовал Самуил в обращении к царю Шаулю, имеют полное или совершенное время, что означает, что Бог уже совершил эти вещи. Ничто не может быть отменено, исход предрешен, потому что это уже произошло с небесной точки зрения. Все, что остается, исполнить это на земле.
Саул будет побежден филистимлянами, Израильское царство будет отдано под власть филистимлян, а Саул и все его сыновья завтра погибнут в битве от руки филистимлян. Смертный приговор был вынесен, и он будет приведен в исполнение в течение нескольких часов.
Но вот в чем дело. Ничто из этого на самом деле не было неожиданностью для Шауля. Его собственные советники в течение многих лет говорили ему, что Бог оставил его и что духи зла мучают и направляют его. Самуил, тот самый человек, который назначил Саула царем Израиля, отошел от него, потому что Бог навсегда оставил царя. Несмотря на то, что Саул не обращал внимания на Тору и ее проклятие, он хорошо знал законы и знал наказание за нарушение. Саул почему-то думал, что сможет победить Божью волю, но глубоко внутри он знал, что настанет день расплаты. Что ж, этот день настал, и откладывать его было нельзя.
Я надеюсь, что у вас голова идет кругом, когда вы думаете об этом так же, как и у меня, когда я готовил этот урок, потому что здесь у нас есть отличная иллюстрация того, что так иррационально распространено среди человечества. Мы знаем правду, мы знаем неизбежный результат нашего непослушания, но мы слепо идем вперед, как будто это не так, и судный день никогда не наступит. Как будто если мы выбросим это из головы и продолжим делать то, что, как мы знаем, неразумно или греховно, Бог забудет об этом, и суд обойдет нас стороной. Я хотел бы поделиться с вами кое-чем прямо из моего сердца. Я очарован телепрограммами о тюрьмах и бедных, измученных душах, которые в них содержатся, прежде всего потому, что, с одной стороны, редко бывает какое-либо раскаяние за то, что они сделали, кроме жалости к себе за потерю свободы, чтобы оказаться в тюрьме. А с другой стороны, когда они ожесточаются, находясь в тюрьме, они признают, что знали, что их преступления неизбежно приведут их туда. Они делали все это, зная, насколько это неправильно, и зная, как ужасно это повлияет на какого-нибудь невинного человека. И на каком-то уровне им нравилось делать то, что они делали. Но в то же время они знали, что в конечном итоге будут привлечены к ответственности и заплатят ужасную цену, и все же никто и ничто не могло их удержать. Почему они это делают? Позвольте мне сформулировать этот вопрос по-другому, чтобы он был немного ближе к сути. Почему мы, искупленные Богом, не повинуемся Ему или идем своим путем, зная, что в той или иной форме будут последствия? Это могут быть немедленные или отсроченные последствия. Последствия могут быть в форме бедствий в нашей жизни или результатом системы гражданского правосудия, или это может быть в форме вечного божественного правосудия, или всего вышеперечисленного. Почему сатана делает то, что он делает, зная, что разрушительный исход его умышленного восстания был предрешен в тот момент, когда он решил стать главным противником Бога? Вы могли бы подумать, что любой рационально мыслящий человек или могущественное сверхъестественное существо, поняв свое безвыходное положение, согласились бы на Божье предложение о милосердии, но нет. Этого просто не происходит, за исключением относительно немногих.
И хотя мы все слышали замечательные истории об обращении на смертном одре, я могу сказать вам, что ни один пастор, священник или раввин, доживший до глубокой старости, не посоветовал бы кому-либо рассчитывать на это. Это редкость, и часто слова, которые мы слышим на смертном одре, это просто хватание за соломинку в последний момент, и они не имеют прочного веса. В обоих заветах нас предупреждают, что в отсутствие искреннего раскаяния и обращение от наших порочных путей в какой-то момент, и Иегова решает, что мы пересекли божественную черту, и его предложение о милости отозвано и никогда больше не повторится. Точно так же, как в случае с царем Саулом и сатаной, Бог может оставить нас и осудить, если мы переступили эту черту и прочно закрепились за ней. Кого Господь относит к разряду таких, как Саул и Сатана, и с кем он будет терпелив до самой смерти, мы понятия не имеем. Мы можем строить предположения, но мы не можем знать точно.
Я постарался показать и Давида, и Саула честно и без предубеждений, как они изображены в Священном Писании, чтобы мы могли видеть, что в большинстве случаев они не так уж сильно отличались друг от друга. И все же в одном самом важном смысле они были полными противоположностями. Оба согрешили. Оба ослушались Бога и Его святых законов. Оба могли быть эгоистичными, опрометчивыми и безжалостными. Оба обманывали других, чтобы получить то, что они хотели, или защитить себя. Отличало их то, что Давид решил придерживаться Бога, даже когда поступал неправильно, и сотрудничать с Богом, и возвращаться к Нему, когда сталкивался со своим грехом, в то время как Саул решил принять свою неправоту, бросить вызов Богу и напрямую бороться с Ним, если потребуется, независимо от того, кто рассказал ему о его прегрешениях. 1 Коринфянам 6, 9, 11 «Неужели вы не знаете, что у неправедных нет доли в Божьем Царстве?» Не заблуждайтесь, не те люди, которые вступают в половую жизнь до брака, не те, кто поклоняется идолам, нарушает супружескую верность, имеют активные или пассивные гомосексуальные связи, не воры, не алчные люди, не пьяницы, не сквернословы, не разбойники, никто из этих не будет иметь долю в Божьем Царстве. Некоторые из вас поступали так раньше, но вы очистились, отделились для Бога, стали считаться праведными властью Господа Мессии Иешуа и Духа Бога нашего.
Давид был готов признать свои ошибки перед Господом, покаяться и измениться. Саул только еще крепче сжал челюсти и стал еще более дерзким. Никто, включая Бога, не упрекает царя Израиля.
А в 1 Царств 28:19 Самуил говорит Шаулю: «Завтра ты и сыны твои будете со мною», имея в виду подземный мир мертвых. Важно понимать, что Самуил имел в виду это не в том смысле, что к концу завтрашнего дня Шауль и его сыновья будут в том же вечном состоянии, что и Самуил. Скорее, это относится к понятию Шеола, могилы, место, где все люди, праведные или нечестивые, будут страдать. Затем люди, находящиеся там, будут судимы. Евреям 9:27. Подобно тому, как всем людям однажды предстоит умереть, а после этого наступает суд. Царь Саул практически потерял сознание, когда услышал слово Господне через Самуила. Это не то, чего он ожидал. Он ожидал плана сражения. Он ожидал, что его страхи рассеются. Он ожидал, что получит слово ободрения. С другой стороны, Саул верил в это. Подобно как к преступнику, который совершает свое грязное дело, а затем, наконец, пойман, быстро приходит смирение со своей судьбой. Саул ничего не ел, и это усугубляло его физическую слабость. Древние раввины сходятся во мнении, что причина, по которой царь не ел, заключалась не в потере аппетита из-за сильного расстройства. Скорее всего, как всегда, религиозный Саул постился, чтобы очиститься и получить одобрение перед Яхве. Представьте себе, Саул очищал себя по-своему, чтобы приблизиться к Богу Израиля, который уже навсегда отверг его, и он намеревался приблизиться к Господу посредством языческого спиритического сеанса, который нарушал строгий запрет Бога консультироваться с духами мертвых.
Я мог бы немного посмеяться над этим, если бы это не было таким трагичным и бредовым, и столь распространенным не только в нашем современном обществе, но даже в институциональной церкви. Мы слышим Слово Божье, мы знаем Слово Божье, а затем отвергаем заповеди Господа и вместо этого ведем себя религиозно, когда это кажется удобным. Мы отказываемся следовать путем, ясно изложенным, в Священном Писании, и ожидаем, что Бог примет созданный человеком путь, который нам больше по душе. Тогда мы удивляемся и опустошены, и даже злимся на Бога, когда Он не отвечает на наши просьбы или не принимает наших обрядов. Обратите внимание, что когда Моисей, Авраам и другие истинные и верные мужи Божьи, а не просто религиозные, услышали, что их время близко. Фраза, используемая для описания грядущего, заключалась в том, что они собирались приложиться к народу своему. Это была в основном приятная мысль. Они мирно перейдут грань и будут отдыхать в комфорте рядом с поколениями своих семей. Саулу не предложили ложе из роз. На завтра, по сути, была назначена его кончина, Божий суд, совершенный руками нечестивых людей самым болезненным образом. А потом, после, темнота и одиночество могилы.
И частью этой боли было то, что он проживет достаточно долго, чтобы увидеть, как убивают его сыновей, и их кровь забрызгивает его ноги. Книга «Паралипоменон» подводит итог этому и не оставляет сомнений относительно того, что случилось с Саулом и почему. Первое «Паралипоменон» 10, 13, 14. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа». Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессееву. Наконец, два человека, пришедшие с Саулом, убедили Саула поесть и восстановить немного физических сил. Женщина приготовила трапезу, достойную царя, использовав в качестве основного блюда откормленного теленка, а также приготовила пресный хлеб, потому что все нужно было сделать быстро. Волшебница, по сути, готовила последнюю трапезу приговоренного к смерти человека.
Прежде чем мы перейдем к главе 29, я хотел бы завершить несколько незаконченных вопросов. Из этой истории о Сауле и ведьме из Аендора возникли всевозможные богословские теории и доктрины. После основания Римской церкви этот инцидент был отброшен как ненастоящий. Лютер и Кальвин оба утверждают, что это была дьявольская подделка, созданная сатаной. Ранние отцы языческой церкви яростно спорили об этой тревожной истории. Ориген, например, верил в нее и воспринимал совершенно буквально. А Евстафий, как и Кальвин, сказал, что это демоническая подделка. Нет никаких оснований думать, что этот инцидент был чем-то иным, кроме как от Господа. И он был вполне реален. На самом деле у нас есть другое место Писания, в котором прямо говорится о проблеме, которая заставила многих церковных лидеров просто назвать саму историю ложной или приписать дьяволу появление Самуила и его заявление. Стал бы Бог говорить свое слово посредством нечестивой ситуации, в центре которой была волшебница.
Откройте свои Библии на 14 главе книги пророка Иезекииля. Иезекииль 14:1-8. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицем моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицем своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лице ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лице мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь».
Здесь мы имеем Слово Божье, и следующее именно такую ситуацию, какую мы видели в Эндоре. Евреи-идолопоклонники ищут Бога через языческих идолов. И что, по словам Иеговы, он сделает, когда еврей сделает такое? Он будет говорить с ними, когда они будут советоваться с этими идолами. И что он скажет им, покаяться в своем нечестии? Иначе Господь отвернется от них и отделит их от остального своего народа. Это именно то, что мы видели в истории Саула и ведьмы из Эндора.
Обратите внимание, что в книге пророка Иезекииля в своем ответе Бог не отвечает на их молитвы. Он не предлагает благословения посредством языческих и искусственных способов поклонения и общения, которые не разрешены Торой. Скорее, он предупреждает о проклятии за их действия. Он говорит им остановиться сейчас же. Покайтесь. В противном случае они станут не более чем предупреждающим знаком и очень неприятным примером для будущих поколений. Это вам пища для размышлений. Прочитайте всю 29 главу первой книги Царств. Может показаться, что это не так, но довольно безобидный вступительный стих 29 главы первой книги Царств вызвал изрядный ужас у исследователей Библии. Можете ли вы определить причину этого? Потому что нам говорят, что филистимляне собрали свою армию в Афеке, а израильтяне собрали свою армию у источника в Израиле. В предыдущей главе, 28, нам сказано, что филистимляне собрали свою армию в Санаме, а войска Саула сосредоточились на горе Гелвуй. Что это значит? Является ли один набор этих местоположений правильным, а другой неправильным? Или, как говорят многие ученые, глава 29 расположена не в хронологическом порядке и должна была предшествовать главе 28. Давайте разберемся с этим, поскольку это прекрасный пример того, что происходит, когда при изучении Библии игнорируются история и здравый смысл, а интеллектуальная элита предпочитает вносить поправки в священные тексты своими мыслями и мудростью. Мы имеем дело с довольно длинной, во всяком случае длинной для Библии, и сложной историей, элементы которой происходят одновременно в разных местах. Независимо от того, рассказывается ли такая история у костра, написана ли она в книге или показана в фильме, нет другого практического способа передать общую ситуацию, не передавая ее в виде небольших зарисовок. То, с чем мы имеем дело в Библии, также происходит в современных фильмах и телепрограммах как рутина. Мы просто никогда не задумываемся об этом. Сцены в фильмах, изображающие разные части сюжетной линии, показаны не в хронологическом порядке. Некоторые из них происходят в один и тот же момент, но они влияют друг на друга и, следовательно, на исход истории. Иногда фильм начинается с развязки сюжета, чтобы дать необходимую информацию. Телесериал «Сайнфилд» вывел этот принцип на новый уровень. Он постоянно брал простую историю с участием нескольких персонажей и показывал, что каждый из них делал отдельно от других, но хронологически все эти события происходили примерно в одно и то же время. В конце концов, все сходилось воедино, и мы могли увидеть, как каждое из этих действий повлияло на другие и привело сюжет к определенному завершению. Это примерно похоже на то, что мы находим здесь в этой истории о Давиде, Сауле, Анхусе, волшебнице из Аендора, филистимлянах в целом. И все это приводит к тому, что Саул умер и освободил путь Давиду к вступлению на трон. Нам также нужно помнить, что из-за того, что столетия назад некоторые ученые решили разделить некоторые из больших книг Библии на части, например, царств, а затем сделали следующий шаг, разделив все книги на главы и на стихи, мы получаем это ложное ощущение начала и окончания сюжета. Хотя чаще всего одна глава просто переходит непосредственно в следующую, без перерыва. Глава 29. Первой книги царств в основном написано в стиле флешбэк. В главе 28 стих 4 начинается так. «И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме». А теперь в главе 29 нам говорится, где собрались филистимляне. Это было в Афеке. Другими словами, в то время, как наши умы склонны воспринимать местоположение, описанное в 28 главе 4 стихе, как говорящее о том, что филистимляне собрались в Санаме. Но написано там совсем не это. Там сказано, что сначала они собрались, а затем после сбора они отправились в лагерь в Санаме. В главе 29 объясняется, что собрание проходило в месте под названием Афек. И когда мы смотрим на карту, здравый смысл этого заявления становится очевидным. Санам находился значительно севернее филистимской территории и глубоко в сердце Израиля. Афек, с другой стороны, находился на северной окраине филистимской территории, на главной дороге в Израиль, в районе, который они контролировали. Итак, 5 армий 5 филистимских царей встретились в безопасном месте на территории, которую они контролировали, а затем, собравшись, прошли маршем, как одна большая и устрашающая сила по территории Израиля, пока не разбили свой боевой лагерь в Санаме на краю долины Израиль. Что касается израильтян, то они сначала собрали свои силы в месте встречи, которое было источником в Израиле. Это был единственный подходящий источник в этом районе, способный вместить большое количество войск. Это был источник, образованный Хародом, примерно в 8 километрах к юго-востоку от города Израиль. Это был тот самый источник, где Гедеон отобрал 300 своих лучших воинов, чтобы напасть на мадианитян, выбрав тех, кто пил из этого источника с воинской бдительностью, оставив остальных позади. После того, как различные кланы и племенные силы Израиля встретились у того же источника, выяснили, где филистимляне разбили свой военный лагерь в Санаме. Затем они выступили против них под руководством царя Саула, создав свой собственный военный лагерь на горе Гилвой.
Мы продолжим обсуждение этого ключевого события в истории Израиля на следующем уроке.